Мы сегодня продолжим чтение 12 главы Евангелия от Иоанна. У нас сегодня будет 37 стиха. В прошлый раз мы остановились на 36-м. Да. 37 стих я прочитаю сразу. «Сколько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него». Вот здесь вот начинаются уже слова от автора Евангелия, которые здесь записаны после слов Иисуса, которые мы в 36 стихе мы прочитали, который заканчивается «отошел и скрылся от них». Да? То есть мы тогда еще с вами вспоминали, кто помнит, что не то, что вспоминали, а обратили внимание на такую трактовку, что на этом закончилось вот такое публичное служение, проповедование, которое наш Господь проводил на протяжении вот этих 3 лет своего земного служения. Больше перед народом, скажем, вот на такой широкой публике он не говорил, он говорил уже со своими учениками наедине все оставшиеся главы. Ну, там Пилат, вот так вот, буквально уже так. Какие-то отдельные совершенно только люди, кроме учеников, и после своего вознесения, вернее, воскресения до вознесения, тоже он являлся уже только ученикам, да, мы помним, что здесь как бы закончилась вот целая эпоха, можно сказать, да, так вот, такого служения, когда весь народ Иисуса видел, весь народ мог его слышать, и он ходил среди них вот в таком явном виде. И здесь, как бы подводя итог, можно сказать, всему служению, да, смотрите, как написано, сколько чудес сотворил Он перед ними. Да, то есть евангелист нас возвращает ко всей истории. Если мы возьмем Евангелие от Иоанна, помните, когда Он положил начало чудесам, мы читаем про Кану Галилейскую, да, и вот дальше об этом было много-много нам написано. Да? Это вот Кана Галилейская, 2 глава, 11 стих. «Явил славу и уверовали в него ученики», потом 2:23. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали в имя его». Потом, когда пришел Никодим, он ему сказал ночью, это 3 глава, 2 стих, ночью сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, как ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». В 6 главе об этом говорится, что за ним следовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Это 2 стих 6 главы. 26 стих 6 главы. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам», помните, «вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Но видеть видели, да, это тоже подчеркивается. И уже здесь, вот в нашей 12 главе, в начале, когда Иисус входил в Иерусалим, там написано, что его встретил народ, потому что слышал, что он сотворил чудо, чудо воскресения Лазаря. Это только то, что вот здесь вот непосредственно нам в Евангелии от Иоанна, да, вот так. Причем слово чудо, семион, греческое, означает знамение, знак и признак, вообще так переводит его словарь Стронга, да, не то, что чудо какое-то абстрактное, да, просто что-то вышло за рамки нормальной, статистической. Как я слышал одно определение иудейское, опять же, что чудо – это явление с нарушенным математическим ожиданием. То есть то, что как бы невероятно, то есть теоретически может случиться, но очень маловероятно. И это, в этом тоже заложен, смотрите, какой смысл, что на чудесах действительно вера не может строиться исключительно на чудесах, потому что у человека всегда есть вот эта маленькая лазейка, когда он понимает, что а вдруг это все произошло по какому-то стечению обстоятельств. Да? Это вот та классическая история, когда была, вот, например, с народом израильским, когда они видели все чудеса в Египте, но непосредственное только явление Бога на горе, вот на этой, да, Синай или Хорев, оно было уже не чудом, а было непосредственно откровением. И поэтому вот как бы там, собственно, завет был заключен. Никогда были чудеса, потому что у чудес всегда есть, вот, повторюсь, некоторая определенная слабость в том, что, ну, допустим, исцеляет, да, вот там кого-то. Всегда можно сказать при желании, что, ну, он, может быть, и сам бы уже выздоровел, да. Там, или там это может быть какая-то постановка, да. Людям всегда есть что-то там, какие-то писать на нечто. Как там, вдруг что-то такое случилось, ну, вот как-то человек использует. Хотя все это вместе, вот то, что происходило вместе, являлось собой знамением. Знамением, потому что об этом было сказано в древних писаниях, в Ветхом Завете, о том, вот этом времени, которое соответствует приходу Мессии. И поэтому Иисус вот так и говорил, и помните Иоанна, да, что когда он его послал спросить, ты ли тот, кто должен прийти, или ожидать нам другого. И он сказал, да, скажите Иоанну, да, вот что вы видите, да, хромые ходят, нищие благовествуют, слепые прозревают. И все вот это вот вместе, оно не имело аналогов, да, ни в какой истории. Мы знаем, что аналоги были и в воскресении, да, и в исцелении были. Но это всегда были единичные случаи, да, то, что происходило вместе, и то, что все это вот так вот соответствовало пророчеством, как это было, когда пришел Христос, этого, конечно, не было. И это было сильное удостоверение, все, что сделал Господь. Но, конечно, не хватало чего-то внутри. И об этом дальше будет написано. Для того, чтобы вот все это виденное, да, написано, он перед ними сотворил, да, не где-то там тайно. То есть, как бы люди видели, и мы это и прочитали, да, Иисус говорит, да, потому что не потому, что видели чудеса, хотя его их видели, вы идете, а потому что за хлебом ходите, который умножается, да, вот ели хлеб, насытились и ходите. Не видя, да, истину, не прилагая сердце, наверное, к тому, чтобы за всем этим увидеть нечто большее, чем просто какие-то вот локальные акты благодеяния, чудесного исцеления и чудесного умножения хлебов, а что же это такое в целом происходит. Здесь, ну, как-то, наверное, это совместное дело человека и Господа. Да, Иисус сказал же, помните, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Вот мы много об этом говорили. Здесь тоже есть очень интересные дальше моменты, которые тоже перекликаются. Мы помним, что в то же время вот фарисеи, книжники, они подходили к Иисусу с требованием вот того же самого знамения. Да, опять повторюсь, это слово означает знамение, чудо. Чудо, знамение. Например, да, в Матфеях это было дважды записано, в 12 главе, когда некоторые книжники и фарисеи сказали, учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамения. В Матфея 16 главе, 1 стихе написано, приступили фарисеи, садукеи, искушая, просили показать им знамение с неба. Что тоже интересно, на фоне такого количества всего, что делал Господь, еще люди подходят и персонально еще для себя хотят с него получить знамение. Мы помним, как Господь им отвечал, вот им, персонально им, что зачем урод лукавый и прелюбодейный знамение ищет, знамение не дастся им, кроме знамения Ион и пророка. Вот есть такое место интересное в Луке, в 11 главе, 29 стиха я прочитаю. «Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить, Иисус, род сей лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и сын человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот, здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы». Видите, как он там дважды вспоминает Иону в этом отрывке. Еще в многих других местах написано. Да, вот Иона, он им, почему вспоминает Иону? Иона пришел просто в Ниневию и сказал об истине, что их злодеяния велики, и что через 40 дней Ниневия будет разрушена. Да? Иона больше ничего не делал. Да, мы не читаем, что он там какие-то чудеса творил.
Он был пророк же из народа.
Ну да, он как Иоанн Креститель, кстати, да? А Иоанн Креститель, сказано, что он не сотворил никакого чуда. Люди о нем так говорили. Но все, что он сказал, было истиной, да? Все, что он сказал о Христе, было истиной. И он, помимо того, что он пробыл 3 дня, 3 ночи, да, в чреве Китая, в этом есть тоже определенная аналогия. Но вопрос в том, ниневитяне сами знали об этом или нет? Вряд ли, да, тем более, если могли знать, то только с его слов. То есть они просто видели человека, который пришел к ним в город.
Не поверили, что 3 дня, да.
Да, ну мало ли что он там рассказывает, да, то есть его могли с полным правом вообще отвергнуть и не слушать. Но Иисус говорит, ниневитяне покаялись от проповеди Иониной. От проповеди Иониной покаялись.
До них дошло.
То есть это вообще чудо, потому что, казалось бы, люди совершенно далекие, с другой стороны, и не слышавшие толком ничего, и не знакомые с Писанием, вдруг приходит пророк из израильтян и говорит им такие вещи, и они воспринимают их за истину, совершают покаяние, объявляют пост, мы помним эту историю. И это покаяние принимается Богом до такой степени, что он отменяет свой приговор. Да? То есть
гнев свой.
В тот раз не было разрушено. И поэтому Иисус часто напоминает это, вот когда народу говорит, что вот я буду таким же знамением, как и он был для Ниневии. Да? То есть меня надо было воспринимать, как бы он говорит, слушать, что я говорю, и вот на этом быть, ну, как бы строить свое отношение, даже не на чудесах, потому что его знамение было сама проповедь, само слово. И это слово истины, оно нашло отклик в сердцах людей, независимо ни от каких чудодействий дополнительных. И это на фоне вот этого всего мы читаем, что еще столько чудес сотворено было Иисусом перед ними. И тем не менее, они не веровали его. Да? Ну, как бы вот люди становятся совсем неизвинительны, кто не веровал, да, при всем вот таком, потому что Господь повторяет, если бы, помните, еще он говорит, если бы в Тире и Сидоне были явлены силы, которые были явлены, ну, то есть, опять же, о тех же своих чудесах, он говорит, знамениях, которые были явлены, вот, например, в Капернауме, то они бы в пепле и в ретище бы покаялись. Да, то есть, им, говорит, отраднее будет день суда, чем вам, городам, где живет народ религиозный, знающий, как будто бы, да, все. Потому что там были такие силы сосредоточены в Израиле. В тот момент сам Христос, сам Бог ходил среди них, совершал дела, нес абсолютную чистую истину, да, непосредственно слово Бога, которое звучало им в уши, и без всякого, да, знаете, как мы все-таки проповедники, да, бывает там что-нибудь там. Это вообще прямо от Бога, прямо от Бога. И плюс вот знамение, и все это ни к чему подвижкам не привело. Действительно, мы читаем о том, что будет особый спрос за это. Да? За такую мощь Божьего проявления, которая оказалась неотвеченной, безответной. Да?
Я еще думала, что вот знамение Иоанна, Иоанна пророк, когда он говорит... И не будет вам дано, кроме знамения Ионы пророка. Я думала, что вот то, что он был в чреве кита и вышел, это символизирует смерть Христа и воскресение. И вот распятие, вот вам то, что произойдет, и вот раздумывайте над этим, над тем, что было поворотным вообще событием во всем.
Безусловно. В Ионе есть как минимум две аналогии, о которых сам Христос говорит. Да, первое то, что мы говорим от его проповеди, покаялись. Он просто был послан в этот город и проповедовал покаяние. Помните, как Иисус говорит, да, покайтесь тоже, да, и приблизилось Царство Божие. И он говорил так же, это раз, да, это по отношению к израильскому народу, он говорит, это одна сторона аналогии. Вторая сторона аналогии, знаете, думаю, в чем? Действительно, они знают, что он был распят. Но узнают, что он воскрес, они, неверующие, только когда увидят его уже в самом конце, когда уже будет поздно каяться. Да? То есть мы читаем в Евангелии, что узрит всякая плоть. И все его восплачут и возрыдают. То есть они увидят, что он жив. Но увидят это не тогда, когда увидели ученики, да, они это увидели в день его воскресения. И видели его воскресшим еще многие, да, 40 дней. Но народ неверующий внешне, он этого не видел и не знал. И он это увидит, а написано обязательно увидит, да, но когда говорит, вы увидите Сына Человеческого, грядущего на облаках, одесную силу, да, помните, он сказал Синедриону? То есть вы это увидите, и это будет для вас тоже знамение Ионы, да, но так получается, что это будет уже поздно, когда они это увидят, да, и это поэтому написано, что вас плачет и возрыдает, потому что тогда уже кается и принимать Господа будет невозможно, поздно будет. И это тоже заложено сюда, потому что я тоже думал, как Иона, ну, они же все равно не верят, что он через 3 дня воскрес, да. То есть для них получается, что нету в этом, в его воскресении знамения. А когда же оно будет? Вот, наверное, тогда будет, когда они его увидят во славе. Да? И это увидят его все. Те, которые пронзили, написано, воззрят на него. И все вот это вот будет для человека открыто, когда придет Господь, и когда как-то каждый увидит, да, ведь и мертвые воскреснут, да, и будет смерть вторая, мы читаем. И они это все увидят, его увидят, увидят каждый, никто не будет среди тех, кто не видел, так получается. Но только одни будут в ужасе от этого, да, и помните, когда там есть такие описания, как говорят, скрыться в ущелье, горам падите на нас, сокрыть нас от гнева Агнца, да, то есть, а кто-то, кто ждал его, те совершенно по-другому, с радостью будет это все вот для них. Поэтому знамение Ионы и здесь два. Вот я только сейчас для себя понял, что еще первое знамение Ионы. Да, собственно, Иисус так говорит, как я был для вас, как был Иона для Ниневии. Вам бы надо было принять, и вы бы не погибли. Тут не 40 дней, но через какое-то время все равно Иерусалим был разрушен. И тоже там есть похожее, да, ведь он говорит, камни на камне в тебе не останется. За то, что ты не узнал время посещения своего Ниневия, язычники узнали время посещения, говорят, а вы нет. Ну, и как, какое извинение в этом может быть? Да? То есть те, кто должны были его принять, оказались глухими. Да? Ну, то есть, когда мы, помните, читали про самарянку, мы тоже об этом удивлялись, потому что действительно Самария, и они приняли его, и приняли его, ну, ни о каких чудесах там речи даже не написано. Он просто с ней поговорил. Вот, и... А люди по тому, что, ну, всего лишь сказал, что она, у нее жизнь ее, да, немножечко ей, так сказать, свою осведомленность ее жизни продемонстрировал. Но это настолько мало, ну, мало ли что, можно было, да, он, может, слышал от кого-то, да, может быть, он тут уже не первый там человек. Ну, как бы, ну, это в основном-то был разговор. Это был только первоначальный какой-то там интерес вызван, да, откуда ты знаешь. Вот. А потом пошел разговор о Мессии, о там, где поклоняться не нужно и так далее. И весь город обратился, да, мы смотрим, все пришли, мы услышали по множество народу. Поэтому вот это вот действительно такой момент ожесточения народа израильского, он нам здесь постоянно в Евангелии показано, и об этом дальше Павла написано. И даже написано, зачем это, да, в том числе, чтобы язычники вошли. Но вот действительно, вот такой парадоксальный момент неприятия, неверия, вот здесь вот в этом стихе мы еще раз можем вспомнить. Если какие-то тоже у кого-то мысли, высказывайте, делитесь.
Вот чудеса, которые он делал, с одной стороны, вот очень хорошо, что приведено еще один перевод, знамение. Они еще знаменовали Царство Небес, которое, в общем, благовествовалось. Вот он все время посылал учеников благовествовать Царство Небесное. Он сам говорил, приблизилось к вам Царство Небесное. И, собственно, эта картина Царство Небесное, то, что он делал, это было царство, потому что особенно это видно, когда он Иоанну, вот все то, что вы назвали, да, это все было в целом. Это и есть приближающее царство. Еще когда он изгнал там бесов, сказал, если я перстом Божьим изгоняю бесов, достигла вас, достигла. То есть это все описание царства, которое благовествовало, помимо того. Вот знамение, знамение того, что пророки говорили, а с другой стороны, знамение грядущего.
Ну да, да. Давайте следующий прочитаем. 38 стих. «Да сбудется слово Исаии пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Ссылается евангелист Иоанн здесь на Исаию, 53 главу. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо он взошел перед ним, как отпрыск, из сухой, как росток из сухой земли, и нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Помним мы все прекрасно, да, этот отрывок. Замечательный просто, да, в Исаии. И здесь он цитирует первый стих, но, наверное, для того, чтобы мы сами прочитали дальше, действительно, величия и не было вот этого земного какого-то, того, чего люди ищут, хотя он взял на наши немощи, наши болезни, написано. Мы думали, что он был поражен и уничижен Богом. Там, ну, как раз Исаия говорит о том, как пришел и как служил Христос здесь. И действительно, это начинается отрывок с таких слов удивительных. А кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца? Слово такое, рука, да, ну, как рука переводится. Рука, предплечье, вот, сила, сила Господня, деяние Господне. Ну, дальше еще тоже как бы Исаия цитируется, но здесь вот сразу вспоминается, знаете, как, что мышца, она, как вот у Павла написано, ее дважды об этом написано, один раз у римлянам: «Я не стыжусь благовестия Христова, потому что оно есть сила Божия». Сила Божия ко спасению всякому верующему, первых иудею и эллину. И в 1 Коринфянам 1:18 он говорит: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Сила Божия. Вот об этой силе Божией говорит Исаия, получается, да? Кому открылась эта сила Божия? И как раз Павел отвечает: так для погибающих юродство. Действительно, оно сокрыто. Сокрыто вот это величие Бога, его деяния, которыми он победил смерть, победил грех человека, да, победил все то зло, которое вот существует в человеке после его грехопадения, своей силой все это преодолев и совершив вот эту победу, ее действительно никому не видно. Вот люди же не такую силу себе представляют, там, ни в смирении, ни в послушании Богу, ни в крестной смерти. Для этого мира это совершенно, наоборот, поражение и слабость считается, да? Сила была, если бы он всех победил, бы там всех убил бы, царился бы на троне и стал бы самодержцем, императором, да? А вот сила Господня, поэтому говорится, а кому она открылась, настоящая сила? Она единицам, она сокрыта, сокрыта. И вот Павел, опять же, в Римлянам еще тоже повторяет эту мысль: «Но не все послушались благовестия». Это Римлянам 10:16. «Ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Вот то, что происходит, вера, да, от слышания. А кто поверил слышанному от нас? Действительно, немногие поверили, да, это прямо в самом, вот, даже как-то Исаия так говорит, что практически, ну, людям это было бы невозможно, если бы действительно, Господь не привлек, то не было бы никому возможно. Из нас тоже не было никому возможно это увидеть. Но как-то вот Бог открыл нам это вопреки да, логике этого мира, вопреки тому, что видят глаза физические, да, логические, там наши какие-то. Вот эта сила Божия, она как бы вот открывается тем, кому Бог открывает. Вот есть у нее такое удивительное тоже свойство. Поэтому сказано, кто поверил, да, и не отвечает, кто поверил, там Исаия. Списка не приводит и не говорит, а как бы это звучит так, что, ну, как бы никто и не поверил, да, никто. Что интересно, что сам Исаия, как вот там, в отличие от того же Ионы, которому целая Ниневия покаялась, начинаешь думать об Исае с Иеремией, да, сколько они говорили, и практически никто, ну, мы не читаем в книгах, чтобы было какое-то изменение в народе существенное, да, хотя сила пророчества, ну, мне кажется, гораздо выше, да, там. Но вот он как бы говорит, и говорит это о вечности, о вечном, вечное, сколько метров, вечно имею в виду, сколько человечество живет, вот эта история, когда немногие, очень немногие находят, как сказал Иисус, вот эту тропинку, которая ведет в жизнь, а, скажем так, и никто и не находит, но только Бог делает так, что кто-то находит, вот так вот, скажем. Да, понятно, да, идея вот этого вопроса, да, потому что кто повторяет Иоанна здесь и повторяется это в других местах Евангелия, цитаты, очень любят это цитировать, Евангелие, понятно, потому что Исаия само по себе можно назвать Евангелием, да, книгой пророка Исаии, Евангелием от Исаии таким, потому что, ну, он более всего как-то явно, четко вот предначертал служение Христа на земле. Да? Вот. Что интересно, что рука в греческом «браксион» и рука в еврейском «зеруа» означает одно и то же. Вот, видно, что слова вот так вот, они как раз и переводятся как мышца, как предплечье или как сила. Переносное уже переводится как мощь, да, сила, да, Господня. Вот эта рука, да, с другой стороны, есть разные, разные слова в том же иврите, которые рука, обычно яд, это которая уже, скажем, вот, ближе к ладони, та часть. А вот эта часть руки, она ближе к плечу. И в ней вот как бы действительно сила, ну, такая, да, там самая мышечная масса, там в ней...
Олицетворяет силу.
Да, да. И именно вот это слово «рука», оно поэтому так и переводится, как «мышца», часто в синодальном, чтобы разграничить. Хотя можно было бы также перевести «рука». Это тоже рука, но только другая часть руки. Кисть, там как у нас есть кисть, плечо, предплечье, да? Собственно, эти все слова тоже в Библии используются. Используются совместно, да, в своих... как бы вот в определенных случаях. Вот здесь вот говорится именно о том части, сила, которая осуществляет силу. Силу, которая, тем не менее, оказывается не видна. Да? Если бы эта сила была в каких-то бурях, да, громах, землетрясениях, она бы была видна. А вот в том, что совершил Господь во Христе, она не видна. Хотя это самое и есть, получается, сила. Да? Потому что это действительно глобальная, всеобъемлющая победа. Победа Бога над злом, который он совершил, которое, опять же, парадоксально, что так мало кому вообще заметно и видимо, и вообще об этом даже могут подумать. Что? Да?
Да.
Вот, и... Смотрите, как, следующий стих я прочитаю. «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия». Ну, надо читать вместе со следующим, но я обращу здесь внимание о том, что они не в состоянии были веровать. Да, тоже удивительно такой оборот, что они не могли. Не могли. То есть, не написано, в данном ситуации, не говорится, не хотели они там или как-то. Что-то, а написано «не могли», потому не могли. Действительно, и в греческом оригинале тоже слово это означает «мочь», «быть в состоянии», «быть в силе», «иметь возможность». Да, и вот не имели возможности поверить. А почему? Получается, что опять здесь звучит некоторая, ну, такая довольно сложная связь, которая дальше нам показана. То есть, вот это состояние человека, когда он действительно не может. И дальше объясняется немного, почему это происходит. Но вот эта немощь, она как бы вот объективно, да, понимаете, существует. Вот как когда человек ожесточает, а дальше немножко об этом, да, то он приводит себя в состояние неспособности. Понимаете, да, как получается? То есть не то, что можно было в любой момент поменять ситуацию, да, передумал, захотел, поверил, а определенные вещи, которых дальше сказано там у Исаии, они приводят человека в состояние неспособности, невозможности увидеть истину. Ну, то, что было с фараоном, да, классический пример, когда он не видел очевидных вещей, что царство его погибает, несмотря... Да, ожесточенное сердце, которое приводило к невозможности, да, не то, что он уже под конец. То есть, вот это его изначальное нежелание смириться приводит к тому, что человек под конец просто не может этого сделать, да, это тоже очень такая интересная вещь и важная, я думаю, для любого человека, чтобы понимать, что здесь можно попасть в ситуацию, если, ну, скажем, человек противится в чем-то Богу, когда он сам уже не сможет это поменять. Да? Помните, как было с Исавом, который, поменяв свое первородство на чечевичную похлебку, как у Павла написано, да, он потом места покаяния не нашел, буквально сказано, хотя и со слезами просил об этом. То есть он уже не мог переменить мысли отца. Хотя хотел, но уже не мог. И вот здесь вот тоже такой как бы момент, когда человек сам оказывается перед лицом собственного какого-то вот выбора в отношении, да, в том, что как они на это смотрели, да, почему. Ну тут опять же везде мы видим сложное сочетание действия Бога и внутреннего ожесточения человека, да, то есть как он смотрит и как это все взаимодействует, нам тоже вот в Писании это открывается. Но здесь вот этот стих говорит о невозможности. И дальше, почему невозможность, да, мы прочитаем 40 стих, то есть, что, собственно, сказал Исаия. Народ сей слепил глаза свои, и окаменил сердце свое, да не видят глазами, да не разумеют сердцами, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Это совершенно удивительный текст. Это, да, это уже у нас Исаия, 6 глава, да, то у нас был Исаия 53, 2 стиха назад. А это Исаия 6 глава. Самое начало, когда вот Исаия ответил на вопрос Бога, кого послать нам, и он сказал, вот я, пошли меня. И Бог ему дает тут же вот такое вот удивительное поручение. Пойди и скажи этому народу. А что скажешь, да? И вот, смотрите, Исаия 6, 9 и 10. Скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Подстрочник, уже подстрочник, да, который переводит с греческого, знаете, как звучит? Он ослепил их глаза, и он сделал каменными их сердце. Это 40 стих. Да, он, не народ сей, смотрите, да, вот как бы греческий текст в буквальном совершенно таком звучании вот так звучит. И он сделал каменным их сердце, чтобы не увидели они глазами и не поняли они сердцем, и не были обращены они, и не исцелю их. То есть это не только в подстрочнике звучит такое, видите, какой оттенок, да, что это некоторое... даже как бы действие Бога, да, который говорит, что он ослепил глаза, да, то есть как это тоже звучит, но вот, например, 6.9, который альтернативно, как бы еврейский перевод, который евреи пользуются, он говорит так, сказал он, пойди, скажи этому народу, слушайте, но не понимайте, смотрите, но не разумейте, отучнело сердце народа этого, и тяжелели уши его, и глаза его отвращены. Да, а вот я просто попытался сам понять, да, что звучит текст, и тоже говорится так, слухом услышите. Там как бы слухом услышите и не поймете, зрением увидите и не узнаете. сделай, вот так вот буквально текст звучит, сделай ожиревшим сердце народа этого, ожиревшим там слово, не, да, кстати, отучнело сердце, да, но то же самое. Уши тяжелыми и глаза закрытыми, чтобы не глазами увидел народ. В единственном числе идет речь, смотрите. Чтобы не глазами увидел и ушами услышал, и сердцем понял, и вернулся, и не исцелился. То есть, ну, помимо, что это не надо вставлять в русском языке перед каждым словом, да? А там просто оно идет один раз в начале. Но по сути то же самое, да? Но сказано, сделай ожиревшим сердцем. Или сделалось. Смотрите, просто...
Иврита, да?
Да, и в иврите нету разницы между сказать в будущем времени, сказать в повелительном времени. Да, то есть оно сделается, и это как бы может звучать и как повеление, и может звучать как предсказание, что так будет. То есть получается, что здесь через этот текст просматривается опять то же самое, что говорил Бог о фараоне. Помните? Я ожесточу сердце его. И это вот исход, как начинается с 4 главы, и дальше там идет, и в 4 главе сказано, я ожесточу сердце его, и не, Бог говорит, не отпустит народа. В 7 главе я ожесточу сердце фараонова, явлю множество знамений моих и чудес земли египетской. И Павел об этом вспоминает в 9 главе Римлянам, он говорит, итак, помилование зависит не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего, ибо Писание говорит, фараону, для того я поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет милует, а кого хочет ожесточает. Так пишет Павел. А там дальше говорится, что и что же, за что же ты скажешь, за что же он еще обвиняет, сам ожесточает и сам же потом за это наказывает. Да, и он говорит, а ты кто, что споришь с создателем своим, да, горшок? С тем, кто его вылепил. Да, то есть, как бы не отвечает явно на этот вопрос, но говорит, что есть и эта сторона, да, то, что Бог ожесточает в каких-то случаях сам. Вот то, что написано в Исаии, было уже как бы вынесен приговор этому народу. Исаия спрашивает потом, вот, как бы он ему говорит, вот это вот то, что ты скажешь, оно есть, это не просто, знаете, он же пошел что-то говорить. Он пошел говорить то, что исполнится. То есть он в любом случае идет и говорит, что с вами это будет. Да? Вы не услышите, не увидите, не поймете. Ну, то есть ушами будете слушать, глазами будете видеть, но в понимание и в знание это не превратится. Потому что вот это вот происходит ожирение сердца, отяжеление ушей и закрытие глаз. И оно происходит, опять же, как бы нельзя сказать 100%, что это по воле самих людей. Это они решили, что нас ожирит наше сердце. Да? Понимаете, да, какой интересный этот оттенок? И поэтому в предыдущем стихе мы прочитали, они не могли веровать.
Поэтому не могли верить.
И опять он говорит, не хотели, а не могли. А почему не могли? И он возвращает нас к Исаии и говорит, смотрите, как там написано. Скажи, да, или сделай буквально, да. Вот два источника я читал перевода на русский, где переведено именно так. Сделай ожиревшим сердце этого народа. Уши тяжелые. Помните, как когда цари израильские и иудейские собирались на войну? Рамов Галаадский, помните, он говорит, знаете, что Рамов Галаадский наш? Израильский царь Северного царства, а мы что-то молчим, не берем его. И он позвал этого иудейского царя, и они, пророки перед ними были. И как бы, кого он не спрашивает, все говорят, иди, иди, все успех будет в один голос. Помните, да, это?
Да, да, да.
А еще там написано, что Бог сказал, как нам, как бы, да, смысл, я буквально не помню, как нам погубить этого царя израильского, да, и один дух сказал, я выйду и сделаюсь духом лжи в устах всех его пророков. И, то есть, как бы Бог его послал сделаться, обмануть этого царя, и он ему рассказывал, один Миха-то он остался, ему этот дух как бы не повредил, и он, тоже такая интересная история, сначала говорит, иди, иди, будет тебе успех, но А царь как-то почувствовал, да, что что-то тут какая-то фальшь, уж больно все гладко. Говорит, он же никогда обо мне хорошего не пророчествует, да, только плохое. А тут вдруг... И главное, что они все в один голос. Это тоже удивительно, потому что такого тоже обычно не бывает. Но все в один голос, одни и те же слова, все пророки, которые были там при дворе. И вот он как бы вышел, сделался духом заблуждения, духом обмана в их словах. Это от Бога было. Например, явно читаем, что это было от Бога. И вот здесь вот и с ожесточением фараона, и с отяжелением мушей, нам тоже видна рука Бога здесь, в этом деле, правда? То есть она видна. Это, опять же, наверное, все к тому, что бы человек не относился легкомысленно. Почему так Бог сделал? Потому что он просто взял какого-то хорошего человека и ожесточил его, не того, не сего, чтобы он не слушал его голос. Он делает это тоже, видимо, по определенной закономерности. Когда внутреннее вот какое-то состояние, отношение человека такое, что оно вызывает вот это ослепление в дальнейшем. Вызывает ослепление в дальнейшем. Поэтому, опять же, для нашего с вами бдения и осторожности, да, бодрствуйте, как сказано, чтобы не впасть в искушение, потому что можно где-то довести, да, ситуацию до такого, что, ну, конечно, Бог милостив, и мы надеемся всегда на Его милость и на Его прощение в дальнейшем, но подчас Он может закрыть какую-то дверь. И когда человек начинает в нее стучать, он потом долго может ее не открыть. Да, и такое вот происходит, кстати, вот у людей в жизни вот так приходилось общаться, что какой-то период пренебрежения Богом, пренебрежение, заканчивается тем, что Бог со своей стороны закрывает дверь. И когда человек вроде как передумал и хотел бы уже, а дверь-то закрыта. И он говорит, ты не думаешь, что это все ты вот, да? Когда захотел, тогда пришел, когда захотел, тогда ушел. И я здесь хозяин, как бы говорит Господь. И не надо меня оскорблять, и не надо мной пренебрегать. Это может кончиться тем, что ты потом спохватишься, а я скажу нет. Да? То есть не вечно я буду терпеть. Да? Да, да, потому что люди иногда так вот и думают, что ну я сейчас да. Пока отойду, потом приду, он всегда примет, всегда с радостью, вечно будет повторяться эта ситуация с блудным сыном, вернулся, к рожкам сходил, вернулся, и приняли с распростертыми объятиями. Какие проблемы? Да, еще раз схожу к рожкам, немножко тут отъемся. Да, да. То есть нет, нет, написано, так не получится. Бог это не какой-то, да, окно в собесе. Да, это личность, это хозяин мира, это творец, и он не терпит в себе вот такого отношения. Поэтому в какой-то момент мы видим вот это вот закрытие здесь. Пойди и скажи, да, пойди сделай ожиревшим сердце, тяжелыми уши, глаза закрытыми, чтобы, и удивительно, этот текст потрясающий, чтобы не увидели, чтобы не услышали, чтобы не поняли сердцем, и чтобы не раскаялись, вернулись, не обратились, и чтобы я их не исцелил. И это говорит Бог. Да. Да? То есть он как бы в этом во всем деле ставит определенное препятствие, что вот это не пройдет. Хотелось бы хорошо, чтобы это все произошло, но вот сейчас нет. Его поэтому Исаия спрашивает, а доколе же, да, там дальше с ужасом таким, доколе же, Господи, да, там, пойди ему, как бы сделай. Он, да, значит, понятно, почему он это спрашивает, доколе. Она говорит, пока не опустеют города, останется десятая часть, и снова они будут разорены. И только вот там вот какой-то корень, остаток, Шар Юшуф это, да, помните, имя там такое было у Исаии. Остаток спасется. Остаток. Хотя бы цены Израиля были как песок морской, только остаток спасется. Помните? Да, слова такие.
Хочу сказать, Андрей Викторович, а вот пророк Иона, у меня сейчас такая мысль, как раз, мне кажется, ему бы хотелось, чтобы там у народа Ниневии были глаза закрыты и уши закрыты, чтобы они не слышали, потому что он такой негодование, даже Бог не послушался. А Бог наоборот, им и уши открыл, и глаза открыл, пробудил их, Вот удивительно. Тут он говорит, что бы и уши закрыты были, и глаза закрыты.
А там
открыли. Наоборот открыл. Хоть они потом все равно...
Вот он говорит, Павел, кого хочет милует, да, а кого да. хочет ужесточает.
Да, написано от него и к нему.
Вот он... Мы уже, не знаю, вы еще не были, когда мы опять вспоминали Самарию, Иону. Он же говорит, да, что знамение, я такое же знамение для народа этого, как был Иона для Ниневии. Там много аналогий. И в том числе вот этот, да, феномен, что Ниневия покаялась.
Да, он открыл.
И вот об этом говорите, мы начали с этого, что столько было сотворено чудес, пишет Иоанн, а они не верили в него. Иона, который пришел в Ниневию, чудес не сотворял. Он просто проповедовал. Иисус поэтому и говорит, что горе вам, потому что Иона пришел в Ниневию, нинетяне покаялись. Царица Савская приходила мудрость слушать. Я больше Ионы, я больше Соломона. А отношение ваше вот такое, да, при всем остается, что от проповеди не Ионы, просто от проповеди, покаялся целый город язычников, а от... проповеди Христа, сопряженной с многими знамениями, написано, сколько он сотворил, да, вот начали читать 37 стих, все. И они не верили ему, написано, да, а Самария опять, вот этот город, не сама Самария, а вот где была самарянка с колодцем, самарянка с колодцем, мы когда читали, тоже же видели эту картину, что они поверили по ее слову.
Вот на себя перенесем. Мы молимся о наших родных, близких, наших любимых. Но как бы ни молились мы, как бы мы ни упрашивали, Бог, если пожелает открыть вот их сердца, пожелает их найти, Он найдет. Мы ничего не можем делать.
Если без Бога ничего, конечно.
Если Он это захочет.
Ну, я думаю, в этом и смысл, собственно, молитв за неверующих. Вот в этом. Потому что, чтобы перевести их по нашей молитве из категории кого ожесточает в категорию
кого
нет. Вот это же, да, мы же о чем-то его просим.
Просим, да.
Вот если он принял это решение, да, то есть, ну, и он, как бы он в другую сторону немножко хотел, тянул, да, на всю эту ситуацию. А, например, если мы вспомним Моисея, который постоянно своей молитвой людей, народ от израильский, переводил из состояния приговоренных уже к смерти, тем, кому опять милость. Да? То есть, собственно, это не один раз повторялось, когда Бог говорил, что я сейчас их всех уничтожу, а тебя народ произведу. И он каждый раз молитвой. Один раз молитва, другой раз потом... Когда мор начался, когда они же пришли к нему после того, как провалился под землю Корах, Дафан и Авиуда, и они вместо того, чтобы как бы успокоиться, еще пришли к нему с претензией, что он народ Божий уморил, да, эти, которые сгорели там со своими совками остальными, да, говорят, чем мы хуже Аарона, да. Давай, ну, говорит, ну, приносите свои совки тогда, если хотите узнать, чем хуже Аарона. Вот. И народ этому не ухватился и не успокоился, то есть, и пошел. И когда они уже снова пришли опять туда толпой, претензии предъявлять, мор начался в народе. И мор, 14 тысяч, по-моему, человек успело умереть от этого мора. И тогда Моисей послал Аарона с, по-моему, как раз с его там этим благовокурением, да, с кадильницей, что у него там было. Он стал, написано, между живыми и мертвыми, мор прекратился. То есть он просто как бы своей молитвой, своим обращением к Богу, менял решение Бога, явно менял. Потому что он говорит, ну я вот решил так, а он начинает спорить. Да, помните, как спорил Авраам по поводу Содома, да, по-моему, что если там праведники есть, а если там 50, а если там 40, а если 30, а если 20, а если 10. Вот, и я думаю, что в том числе, почему Бог у Лота вывел.
Он вспомнил.
Да, потому что мы даже читаем, что это ради Авраама было сделано.
Да.
Ради Авраама. Хотя он туда ушел и уходить не хотел. Ради Авраама его ангелы буквально вытащили оттуда. Силой. из этого города, с которого он никак не мог отлепиться.
Да? Все ли молитвы Господь слышит? Да, вот Авраам, да.
Ой.
Мы не можем себя, естественно, с ними сравнить и даже приблизить себя к ним.
Нам не надо сравнивать. Самый меньший что... в Царстве Небесном, больше Иоанна
Крестителя. Это понятно, потому что если уста у нас нечистые, если в грехе ты начинаешь за кого-то молиться, услышит ли Господь, вернее, захочет ли Он ответить на это?
В грехе надо, наверное, покаяться сначала.
Вот.
Потому что сказано, молитва нечестивого мерзость.
Да, да.
То есть, наверное, вперед должно покаяние идти. Хотя написано, вот уже, я не говорю про грех уже, а потому что вот Илия был человек подобный нам, сказано.
Да.
Яков пишет вот именно такими словами. Не то, что он был какой-то космонавт, а вот он был подобный нам, он не из космоса был, не инопланетянин. И помолился и было к этому. Молитесь друг за друга, молитесь. Это действующая молитва праведного написано, она может многое. Но опять же, в состоянии праведного покаяния человек переходит. Если ты как бы не живешь. Ну, естественно, это связь. Написано же, да, там же вот в Исаии, да, рука Господня не сократилась, чтобы спасать, и ухо его не тяжелело, чтобы слышать, но что там дальше написано? Грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И они отвращают лицо его от вас, да, и он вас поэтому не слышит. Только поэтому. Не потому, что он стал глухим, потому что грехи разделяют. Поэтому, собственно, вот она проблема. И надо, конечно, если мы хотим с Богом иметь любую форму отношения, чтобы молитвы слышали, чтобы что-то он нам открывал, говорил, нельзя оставлять. Оставаться в состоянии греха и не каяться в этом, и не обращаться от этого, иначе это просто закроется.
Так это отсюда, значит, сердце отяжелело, и уши не слышат, и глаза не видят. Грехи, потому что заграждают.
Тут как бы речь-то, видите, о чем написано? И не услышат, и не увидят, и не поймут сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Понимаете, да? То есть понятно, что в грехе, но они могли бы, вот, собственно, Иисус-то пришел грешником, да, он пришел же не праведником, он говорит, да, я пришел не праведником.
Да.
Он пришел грешников призвать к покаянию. Так он с юмором сказал. Может быть, считаете себя праведниками, тогда я не к вам, я к другим. Я к мытарям и грешникам, да, которые понимают, что они грешники. Вот это вот, да, разница, да. И они обратят, увидев спасение, которое для них приготовил Господь, они могут либо принять его и перестать быть грешниками перед Богом, либо могут отвергнуть, вот они говорят, не увидят, не услышат, не поймут. И не обратятся ко мне. Не обратятся, это шув, глагол, вернуться, не повернуться ко мне, чтобы я их исцелил. Вот так вот, да, интересно? Не то, что они должны были требования быть какие-то. Понятно, что он пришел, и никто не говорит. Я понимаю, что он и пришел так Христос в этот мир, потому что грешники все. И нет праведного, нет ни одного. Но вопрос в том, примешь ли ты его? Как вот здесь, да, что человека? Либо он примет Бога и покается в своих грехах, либо он не примет и останется в своих грехах. Да.
И будет с тяжелыми, вернее, кушами,
которые... Что причина, что следствие, да?
Да?
Всегда так интересно. То есть, то ли у него потому, что тяжелые уши, он не покаялся из-за этого, то ли он не покаялся, да, потому что у него тяжелые уши, то ли у него тяжелые уши, потому что он не покаялся.
Да.
Понимаете как? И вот эта вот цепочка, она, я говорю, вот, если мы читаем про фараона, мы тоже не сразу поймем. Я думаю, и вообще не поймем, пока мы еще в этом вот своем разуме.
Он же фараон-то оставил, чтобы именно в своем народе, чтобы укрепить его, вот через эти чудеса, что я ваш Бог, я могу все.
Да это понятно. Он, вот, то, что он его использовал, об этом мы прочитали, да, чтобы вот написано. Вот. Чтобы показать над тобой силу мою. Чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Это Писание говорит фараону, так Павел пишет. Но по отношению лично с фараоном, вот просто лично, как с человеком, Там ведь тоже такая штука, что почему там вот Павел говорит, что как кого хочет, того милует, кого хочет, ожесточает. Там тоже так написано, то он ожесточил свое сердце. Да? Сначала Господь говорит, я ожесточу сердце фараона. А мы потом читаем в тексте, опять написано, где-то написано, а Бог ожесточил сердце фараона, а где-то написано, а фараон ожесточил свое сердце и не отпустил. Да? Через раз как-то вот так. То он, то он, то он, то он. Ну, да. И получается, что они как бы, Бог ему в этом даже помогает. Да? То есть он ожесточает, он его еще больше ожесточает. И вот это вот по цепочке все хуже, 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 пока он в конце концов не погибает. То есть интересно как-то, да? Угу. Почему, почему об этом Павел-то не случайно говорит, еще этот вопрос ставит, да? А вы же прочитаете и начнете вопросы задавать. А что это как-то, да, несправедливо? Вроде сам ожесточил и сам же и наказал. Так это он может любого так? И получается, с человека спроса нет. Я же не виноват, что меня Бог ожесточил. То Бог ожесточил. Кто написано противостанет воле его? Вот он решил меня ожесточить, меня ожесточил. За что меня наказывать? Я человек подневольный. И, так сказать, да, это не я придумал, это Павел пишет так. Ой, ну конечно. В том-то дело, что для нас этот промысел открыт только частично. Что там происходит?
Там написано, что и злое в доброе может обратиться.
Вот именно, что нам, понимаете как, нам не написано это примитивно.
Сердце царя.
В таком варианте для первого класса школы, да, что-нибудь попроще нам. Это вот он, и вот поэтому. Нет, нам написано целое писание, которое говорит о взаимоотношениях человека с Богом, вот в частности, вот в этом вопросе. Принятие самого Бога, которое ну, очень сложное. И оно в какую-то схему, мы знаем принципы, нам понятно принципы, да, когда услышите голос его, другой написано, не ожесточите сердец ваших, чтобы не погибли вы, как эти люди в пустыне. Но с другой стороны, мы читаем о том, что и Бог ожесточает. Мы все время это видим, все время пытаемся это совместить, и это всегда сложно в нашей голове. Кто кого ожесточает? То ли Бог предопределил, избрал. Начинается же целое, вот когда люди пытаются простой ответ дать, начинаются ереси. Одни начинают быть кальвинистами, да, говорить, что это все Бог, он все делает, мы вообще тут ни при чем, что делать, не важно, спасение никогда не потеряем, потому что это Бог решил, он призвал, оправдал, вот этот стих схватится, да, кого предопределил, он их все. Кто противостанет его любому? Никто. Я спасен, спасен, и все, я могу, чего хочешь делать, он был спасен. Одна крайность. Другая крайность, что нет, вот это все, вот мы должны своими силами все до конца ходить, всю свою жизнь сомневаться, и самобичеванием заниматься, и там в рубище одеваться, и все пытаться так вот как-то вот, чтобы какая-то чаша весов там где-то перевесилась все-таки, да, вот так. То есть как бы это все мы с нами, вот мы, а Бог тут просто смотрит на нас и ждет результата какого-то, да, вот что, ну, куда, да. Куда там получится, у тебя не получится. То есть и то, и другое, это неправда, да, то есть оно существует и наше, и Божие дело сосуществует, ведь, да, мы читаем, понимаем, оно в каком-то сложном таком единстве сосуществует. Но все, что, вот я, например, для себя могу выяснить, что не надо пренебрегать Богу. Не надо, с одной и с другой стороны, надо ценить его избрание, то, что он сделал так, что я, например, в церкви нахожусь. Это не я решил достиг, да, это делал Бог. И это побуждает к тому, чтобы относиться немножко по-другому. То, что я бы сам решил, я мог сам, да, так сказать, завтра передумаю, завтра опять решу, еще подумаю, да. А я понимаю, что Бог позвал, Бог имеет ну, какое-то отношение, да, мы понимаем, какое отношение он имеет. Он, я возлюбил тебя, я простер тебе благоволение, я тебе открыл себя, а ну, твоя как бы даже не то, что ответственность, но как ты ответишь на это, да? То есть будешь это ценить или не будешь ты это ценить? А я сделал для тебя, а ты со своей стороны цени. И береги эти отношения, которые как бы Господь создал с тобою, сам создал, но ты береги их, Он посадил сад, а ты его храни, как он Адаму сказал, да, поручил, да, хранить его и возделывать. То здесь вот такое сложное, как бы, сотрудничество с Господом присутствует. Да? И вот есть вот такие места, которые мы сейчас читаем, когда люди, да, по каким-то, мы все равно понимаем, что Бог справедлив, он не может быть несправедлив. Какие-то его, как это, почему такое произошло, и что для нас во многом сокрыто. Потому что мы, это не с целью, чтобы мы осудили Бога, да, правильно ли он поступает или нет. Это с целью написано, чтобы мы понимали серьезность.
Что мы сохранить-то ничего не можем без Бога, то, что нам дает. Здесь вот то, что страх Божий должен быть пред Богом. Не то, чтобы мы там трясемся, а вот, Господи, ты сотворил. Вот всегда быть с ним в единении. Конечно, это очень непросто, но надо к этому стремиться. И если что-то непонятно, ну не можем же мы вот знать. Господи, ты знаешь.
Мы,
да, благодаря, надеюсь, разборам, в том числе немножечко углубляемся, да, но мы углубляемся в бездну, которой дна мы все равно не достигнем.
Да,
вот. Но мы немножко становимся поглубже там где-то. Но сказать, что мы, ну мы постигли пути Господни, все, ну же абсурд, правда?
Да.
Как мы можем постичь? Вот когда-то я так и объяснял этому своему дорогому человеку Иову. Говорит, ну ты вот, чего ты вот, ты создавал это все, ты стоял тут при мне, советы мне давал, да, ты как вот, что ты вот пытаешься меня как-то разложить в свои схемы, да, осудить даже как-то. Или там неправоту где-то увидеть, или что. Да? То есть,
да он не мог понять, за что он его наказал.
Ну там целый, он целые же такие,
ну,
там.
Да, конечно. Из этого все породилось и дальше.
Да. То есть тема-то была такая, что Бог-то не очень справедливо со мной, да? Почему он так? Он должен был бы вот так. И тут возникает вопрос, а почему он тебе вообще должен? Вот он говорит, а что тебе должен?
Мы должны.
Ты что ли это все создавала? А меня здесь поселила, я тебе должен. Ну, то есть, в самом корень-то. То есть человек уже привык, ага, я буду вот это делать, а Бог меня должен хранить. Я говорю, ну подожди, а почему? Почему ты вообще? Ты считаешь свое право, да, как говорят, вот право на жизнь твое, оно откуда взялось? Ну, то есть, тебе кто-то должен был, да? То есть, ты вообще имеешь право жить или нет?
Да.
Ну, то есть, кто ты вообще, где, какой закон существует? То есть, ты считаешь, что у тебя есть неотъемлемое право на благополучие, на жизнь? Откуда оно?
Да.
Ты же живешь по моей милости, мир создан по моей милости. И ты, с другой стороны, понимаешь, что любого человека здесь я в какой-то момент, ну, если Бог бы так сказал, с этого мира забираю. Какое право у тебя на жизнь? Какое право у тебя есть? То есть ты начинаешь себя ставить на тот же уровень, забывая, что на самом деле, ну и Иов понял, да, уже потом я отрекаюсь про Акив Пепли. Да, действительно, он говорит, ну что, кто омрачает провидение словами бессмысла? Что ты говоришь вообще? Кто здесь, чего тебе, да, должен перед тобой нести ответ? Да, ты придумал себе схему Бога какую-то, какого-то дедушки, который тебе там воздает или бьет, а за это должен тебе вот давать. Ты понимаешь, что все гораздо сложнее. Мир устроен. И что пути мои непонятны тебе. И ты пытаешься какую-то свою схему человеческую вложить мудрость Бога, но это же невозможно. Да, он так доходчиво это объяснил, как потом, да, там оказывается. Довольно быстро он все это понял. Что на самом деле не надо было, ну, как-то написано, надмеваться плотским своим умом. Вот в этой ситуации. Так и здесь, да, мы можем много чего решить. Ага, там несправедлив. Павел пишет, да, что же? Ну, что же мы скажем, Бог несправедлив, изъявляя гнев, да, еще говорит, а если моя его праведность, моей неправедностью возвышается. Да, то есть это вот такие вот мысли, они могут у людей быть, которые начинают читать, понимать, там, начинают как-то, вот Бог несправедлив. Но бывает такое, думаешь, это несправедлив ко мне Бог. Да, ну это бывает не только Иова. Я думаю, у всех бывает. Какие-то вот что-то. Должен был бы вот это и вот это сделать, а он это вот этого не сделал. Вот я сижу тут вот. Теперь вот тут, да, и вот так вот все так вот как-то не складывается. Ну, это смешно, да, вот так вот. А на самом деле мы часто так думаем. Таким образом. Таким образом. Вот. Иов так думал тоже. И до поры до времени его схема работала. Пока вдруг не пришло время, когда немножко как бы поглубже решил Господь его познакомить, да, с собой. Тут понял, что ну тут все вот так вот. Но доверься, только довериться, остается только довериться Богу. И понимать, что он-то он над всем этим стоит, да. И мы не пытались ему свои схемы, знаете, как всегда интересно, люди говорят Богу, да, вот возьми там руки врачей в свои руки. Ну так мы всем порой объясняем ему, а что ему делать.
Он сам знает, как делать.
Да, как бы, да, ему как бы такой же план действий ему нарисуем, что он там должен. Ну так вот, ну интересно, да, мы так думаем. Да, мы должны ему объяснить. Понимаешь, что это Бог Всевышний, Всемогущий, Всемудрый. И он-то хочет, чтобы у нас желание было для человека молиться, чтобы у нас сердце за него болело, да, как вот у Моисея. За народ. Ну, просто вот удивительное такое отношение было, потрясающее. Ну, сам был человек кратчайший. И ни с кем не воевал и не ссорился. А наоборот, за них все время заступался перед Богом. Ну, и не объяснял ему, да, да, как ему там чего делать. Он просто просил о милости. Он говорит, ну, как же на славу твою хотим видеть. И даже перед другими хотим ее видеть. Мы... И народ этот вот, он, хоть он и замучил уже, но все равно как бы вот жалко. Не губил Бог, по его слову. То есть, он, на самом деле, вот опять же, мы наверное, разбираем для того, чтобы немножко вот поглубже понимать такие вещи, вот, которые нам Господь. Мы читаем Евангелие. Всем знакомы. Вот наизусть мы же все это знаем, правда?
Да.
Эти стихи. Ну что нового, казалось бы? А каждый раз, с каждым прочтением, мы видим еще что-то Господь откроет, еще что-то. Ну, действительно бездна. Да, бездна. Можно было бы этим заниматься и заниматься, и никогда не достичь, потому что ну, это Господь, это Его Слово. Чем это Его Слово отличается от обычной книжки? Обычную книжку прочитал, ты уже знаешь ее, все там понял.
А, да. Здесь, да.
А здесь ты ничего еще не понял, ты какой-то первый слой снял из бесчисленного количества этих слоев, которые тут есть, которые тебя лично касаются. Твоих отношений с Богом, да, это же не опять, мы читаем не про народ, какой-то там народ 2000 лет назад, он что-то там ужесточил, к нам отношения не имеет. Вот, это мы такими можем стать, да, это наши, и в чем-то мы такие и есть даже. И да, мы поныне в чем-то такие мы есть, да, где-то у нас есть такие пятна в наших отношениях с Богом, когда мы в ожесточение впадаем, я думаю, да, а потом и в слепоту впадаем, а потом и где-то оскорбляем его своим недоверием, своим пренебрежением, своим чем-то, да, несмотря на то, что мы так в целом-то хотим быть Господней-то, мы же без него не представляем жить как, но в каких-то вещах все равно мы где-то теряем, наверное, правильную какую-то нить отношения с ним. Поэтому Писание нам и нужно, что оно нас возвращало назад, меняло нас, строило нас, созидало, да, как написано. Да, чтобы оно созидало, да, как это, все мне позволительно, но не все полезно. Да, там буквально написано у Павла строит, не все меня строит, что-то добавляет мне, да, какие-то этажи. А просто вот либо разрушает, либо никуда не сдвигается процесс. Он строит нас, как храм духовный строит. Да? Строительство идет. Поэтому в этом надо тоже не ожесточиться. Потому что можно решить, что мы уже построены. И тогда что нам это надо? Мы только будем читать как какую-то отвлеченную информацию, да, которая к нам не относится. Это значит, мы просто зря время теряем. Если мы читаем это так, да, и слушаем, если мы читаем это так на предмет, а чтобы мне в этом увидеть для себя, да, даже не для кого-то, а для себя увидеть, типа, ну, вот, что-то, может быть, надо поправить. И вот это тогда хорошее, тогда не зря время потрачено, тогда действительно есть в этом чтении смысл. Я так думаю, да?
Да.
Я так думаю. Вот. И что мы с вами прочитали? Да, смотрите, еще, да, две цитаты в этой связи. Про Исаию. Опять это место вспоминает. Ученики спросили у... Помните, у Иисуса, а почему ты притчами говоришь?
Да, да.
Тоже на эту тему. И он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Знаете, как он ответил?
Угу.
Ибо, кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Поэтому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не разумеете, глазами смотреть будете и не увидите. Что интересно, сам Иисус говорит абсолютно, вот здесь вот греческом, греческое переведено на русский, это абсолютно, как в оригинале, вот это увидите, не увидите. Я повторюсь, что в иврите сказать увидите, это и как повеление может быть, и как предсказание будущего. То есть это звучит как бы в двух сразу ипостасях. Это как повеление Бога. Да, вот вы не разумеете. Да, то есть Господь говорит, не будешь убивать буквально. Заповедь так звучит. У нас в русском есть интересное, да, не будешь убивать и не убивай. Повелительное наклонение существует. А в иврите оно одинаковое. То есть не будешь убивать, это как заповедь. Да? И не будет, да не будет у тебя богов иных. Это тоже заповедь. Да? Она вроде как звучит как будто. Да?
Ну, про, как действие, как будто.
Как будто он констатирует факт какой-то, который будет в будущем пророчествовать. А это заповедь. Да? Мы даже читаем, у нас-то как раз так написано, по-моему. Да не будет у тебя других богов. Ну, у нас еще добавлено «да» в русский язык, чтобы нам было понятно, что это как бы призыв. А там нет, не будет у тебя других богов. Поэтому вот Иисус как раз и говорит вот так вот, что здесь присутствует оба смысла. Почему, говорит, почему они им в притчах? Ты уже говоришь им в притчах, а нам открываешь все, как бы они удивляются. И не первый раз это, и не последний. Вот потом его еще спрашивают, что, что хочешь открыть себя нам, а не миру. Например, да, уже дальше вот в Евангелии там будет, и, в общем, спрашивают ученики, когда он говорит, кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, да, и мы придем там и явлюсь ему сам. Да, и вот здесь он дальше говорит, ибо, да, он дальше опять цитирует Исаию, сам Иисус, ибо огрубило сердце людей сих, ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем. Да, не увидят глазами. Обратите внимание, как записан у нас текст. Опять как бы как, да не будет у тебя богов иных. И да, не увидят глазами. То есть это как повеление, да, уже звучит.
Да.
Смотрите. То есть, повторюсь, да, что это, мне кажется, это не моя фантазия, а что это действительно в тексте присутствует. Вот это повеление от Бога, что Он сам делает это. С людьми вот так, по какой-то причине, да, жесточает, по какой-то причине милует. Кому-то в притчах говорит, а кому-то открывает так. И это немножечко, вот это вот не имеет, смотрите, да, тоже загадочная фраза, которую часто тоже Иисус говорит. Кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Да?
Да.
Тоже как, немножко, да, такой, как каламбур. Кто не имеет, что у него еще можно отнять? Да, то есть так вот оно на первый взгляд трудно тоже. И вот как раз в этом контексте она так и звучит, что как-то кто имеет, это немножко нам это объясняет здесь. А вот это вот, кого хочет милует, кого ожесточает. Кто имеет, мне всегда как бы представлялось так, что человек первичное какое-то знакомство совершил с кем-то и хочет с ним продолжить это знакомство, да? И он, его познание увеличивается. Вот он немножко уже знаком, и он идет дальше. Кто сразу отказывается, да, и, ну, знал, как человека зовут, и больше ничего знать о нем не хочу, не интересен, да, допустим, то он как бы себя лишает и какого-то либо дальнейшего общения. Всегда, правда, с этим человеком. Они остаются незнакомыми. Потом имя забывается, как его звали. Да? То есть, а исходная как будто была одинаковая. Вот, вот познакомились Вася, Петя. Вот, кто-то стал друзьями лучшими, а кто-то забыл, как друг друга звать. Да? И вот это один имеет, и вот это имеет, оно приводит к более, большему и большему сближению. А кто не имеет, оно разрушает эту малость, которая была в начале. И вот так, наверное, действительно в отношениях человека с Богом тоже. Это, ну, Иисус об этом говорит, он же говорит не о чем-то, он говорит именно об отношениях человека с Богом, что кто имеет, тому дано будет. Это в разных ситуациях эта фраза звучит все время, да, то есть вот про того, который один талант получил тоже. Да, то есть там тоже какая-то такая вещь, что это было дано, но не было доверия, не было правильного какого-то отношения, понимания изначально к Богу, и даже этот талант у него отобрали в итоге. Да? А кто имел правильное восприятие своего господина, они получили всем, все награды, да, в результате тоже. Вот, вот это вот, да, и притча. Здесь о притчах идет. И он говорит, ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Говорит, вы как бы блаженны, вы счастливы. Да, Господь говорит ученикам своим. Вот это счастье тоже, ну, о том, то, о чем мы говорим, да, что Бог вот так вот к нам как-то вот так создал обстоятельства, как-то так сделал, что вот они слышали, и мы слышим. Дальше, когда многие, да, помните, цари там, и кто там еще хотел видеть, и не видели, а вы видели, а вы слышали. И вам как бы открыто по какой-то вам совсем непонятной причине, но вот так вот Господь нас среди тех, кому дано знать тайны Царства Небесного, правда, мы оказались, не среди тех, кому все в притчах бывает. Или вот, смотрите, в Деяниях записано, еще раз цитируется это место, будучи же не согласны между собой, они уходили. Когда, ну, Павел там в синагоге проповедовал. Когда Павел сказал следующие слова, хорошо, Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию, пойди к народу всему и скажи, слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И тогда будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам. Они его слышат. Вот так вот он своим братьям по плоти, иудеям, тогда сказал. Вот не один раз мы видим, да, вот это место в Евангелии тоже очень, скажем так, употребляется часто, относительно часто, да, других мест. И везде вот речь идет об вот, вот таком вот каком-то совместном действии человека и Бога, шаг навстречу или шаг в противоположном направлении приводит к потере возможности обратиться и получить это исцеление, да, которое Господь предлагает и хотел бы дать, и дает тем, кому, кого он действительно в категорию тех, кого милует, относит. И вот по этому стиху у меня все под... Это наш был какой? 30... А, нет, 40-й, да?
40-й.
40-й.
40-й, да.
Ну, давайте 41-й прочитаю тоже. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Да, то есть там здесь, ну... Истина подтверждается, которая, собственно, она очевидна, да, по Писанию, о чем говорил Исаия, да, еще раз. Иоанн здесь нам это подтверждает, что Исаия пророчествовал о Христе, что текст Исаия является Евангелием, собственно говоря, от Исаии, да, то есть именно о нем. И, похоже, написано, смотрите, как видел славу его, видел. То есть он как пророк видел, ему было открыто, и он видел Христа. Как помните, Иисус сказал про Авраама, что Авраам был рад увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Да, вот он, Авраам тоже был среди тех. Но я думаю, что все пророки это видели в том или ином как бы в форме. И вот тогда спросили, а как это, да, я Авраам тебя видел. Помните, да, этот разговор был? Он сказал, я прежде был, чем Авраам. Ну, тем не менее, вот похожее такое место, которое говорит о том, что вот эти люди Божии Ветхого Завета, они как бы Христа перед собой видели. Хотя они не упоминают его вот так вот явно. Но оно постоянно где-то вот звучит и присутствует, его имя. Явно, неявно, видение есть, Авраам, но Авраам, ну, можно сказать, как Авраам, может быть, в этой истории с жертвоприношением Исаака, тоже это видел как бы и наяву. И видел, наверное, как-то Бог ему открыл, да, для чего это, и почему это, и что это за предзнаменование, что это не просто какое-то событие, которое исключительно с Авраамом случилось, исключительно, чтобы его испытать. А и есть некоторое пророчество о жертве, которая будет принесена Богом, своего сына. Да? Ну, то есть, аналогии там очевидны для нас. Уже сейчас мы же все знаем. А для Авраама, получается, Иисус говорил, он видел день мой, да, и тоже, он тоже это понял как, каким-то образом. Вот Исаия, ну Исаия, как бы, да, мы тут и не сомневаемся. Славу видел, да, в нем видел славу. Написано, блеск, сияние означает честь, величие, слава. Еврейское слово кавод, кавод, у тебя такая значимость, слава, почет, вот так вот. И давайте еще вот эти вот 42-й, да, и 43-й прочитаем. Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Читаю сразу 43-й, потому что это продолжение предложения. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Да? Тут как бы еще одна сторона нам открывается. Нам в принципе, Евангелие от Иоанна говорит в нескольких таких случаях, когда как-то вот люди практически, они, ну, наверное, уверовали. Действительно написано, уверовали, да? Тут написано, что они не почти уверовали, а уверовали, но не исповедовали. Вот помните Никодим, да? До поры, он же ночью приходил к Иисусу. Ночью, вот мы сегодня читали из Никодима, что он говорит, такие знамения, как ты, не может человек творить, если он не от Бога. Иосиф из Аримафеи, помните, о нем написано как? Что он ученик Иисуса, но тайный, из страха иудеев. От страха от иудеев тайный. Да, вот интересно, что, опять же, мы не можем людей на класс разделить, да, то есть Господь среди начальников усмотрел таких людей, которые увидели истину, увидели.
Он же первый открытый, когда пришел.
Да, вот удивительно, что он побоялся. Вот тогда вот он пришел, а до этого написано, когда наоборот ученики разбежались,
да,
они наоборот пришли. Никодим и вот этот Иосиф из Аримафеи, который был тайный из страха иудеев. Но опять же, это люди, которые уверовали, но им было, наверное, что терять, видимо, много. Они были в почете, они были социально где-то наверху социальной какой-то там лестницы, да, то есть деньги, положение, и боялись, но у них этот процесс, получается, уже шел. И настал день, когда они уже перестали это скрывать. Вот тогда, особенно когда казнь, когда, казалось бы, самое страшное время, удивительно, да, что бы мы тоже не делили людей по каким-то критериям, да, потому что здесь особо говорится, что из начальников, хотя в целом они были против, а кто-то из них был ученик Иисуса, пускай тайный, пускай даже на тот момент никто не знал. Помните, как когда Илия говорил Богу, что я один остался, и моей души ищут, а Бог ему и сказал, да еще 7000 человек я себе соблюл, которые не преклонили колени перед Ваалом, уста их не лобызали его. Их просто не видно. они тоже были тайные. Ну, то есть там нельзя было как-то это проявлять. Понятно, такая ситуация. Там пророки в пещерах где-то там, которых Авадия кормил, жили, пережидали эти времена. Но они были. И он был не один. Не надо было думать, что один. А все-таки было еще довольно большое количество людей. Это как тоже тому же Илии, как некоторое дополнительное средство, чтобы он не думал о себе уже очень, да, что он один прям вот остался верный Богу, нет. И здесь тоже, как бы, здесь нету такого классового, да, что вот эти все начальники, а эти все плохие, а эти фарисеи, потому что, ну, из них были, а были, и сам и Павел был из фарисеев, да, обратился, да, он же был тоже из каких людей, апостол Павел, да, мы помним, да, и чем он занимался, мы помним. Чтобы тоже не судили и ставили на человеке какой-то воображаемый крестик, что он уже погибший, да, тем не менее, были эти люди, и Слово Божие их не списывает, и главное, не клеймит. Вот он говорит, что они не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, но вот если брать вот эти примеры, о которых я говорил, то они в какой-то момент, ну, они росли духовно, получается, да, то есть они в какой-то момент по ночам только ходили, а в какой-то момент они уже и днем пришли. Хотя и здесь тоже возможно двоякий исход, да, как нам следующий стих говорит, потому что есть и другая сторона, можно возлюбить больше славу человеческую. И вот как написано в 5 главе, Иисус говорил в 44 стихе, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую от единого Бога не ищете. Вот в этом была проблема тоже, да? Здесь то же самое повторяется, что в 43 стихе, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Но и в этом у человека есть перспектива, да, преодолеть вот эту немощь с Божьей помощью и все-таки сделать какую-то переоценку, что, ну, как мы того же Павла видели, он потом же говорит, что, ну, я все, чем было мое преимущество, я теперь посчитаю счету, да? Буквально мусором написано. Постеснялись уже так переводить, ну, счетой написано так. Что вот эта слава человеческая, которая была очень важна и значима, на какой-то момент стала для него ничем абсолютно, да, и он всю свою жизнь посвятил Христу. Хотя до этого был фарисеем и одобрял преследование церкви и при убийстве Стефана он сказал, я стоял и одобрял. Все было. Было самых таких начальников. И тем не менее стал одним из величайших апостолов Господня. И слава нашему Господу, что он среди всех людей, национальностей, сословий находит себе и спасает, как и нас он нашел где-то и спас нас от вечной погибели. Слава нашему Господу! У меня все на сегодня.
Слава!
Благодарение Господу! До 43 стиха мы сегодня дочитали.
Слова священные, спасибо.
Слава Богу!
Слава Богу!